Итак, сам термин медитация, само слово медитация пришло к нам от средневековых христианских монахов. Они занимались некими занятиями, которые обозначалось словом медитатио. Медитатио – это значит размышление. Им задавалась какая-то тема для размышлений. Например, размышлять о божественных качествах, или размышлять о любви к ближнему, или размышлять о грехах. И они в течение какого-то времени направляли свое внимание на эти размышления. И вот это занятие называлось медитатио. Да? И когда европейцы попали в восточные страны, в Индию, Китай и так далее, они столкнулись с тем, что местное население тоже практикует какие-то похожие занятия, которые европейцы назвали медитацией. Но есть чуть-чуть отличие в том, что практиковали монахи, и в том, что практиковали индусы, китайцы, там, японцы и так далее. Потому что то, что европейцы назвали медитация, скажем, на санскрите называется дхьяна. Дхьяна означает переживание такого состояния сознания, в котором отсутствуют любые процессы. Или эти процессы настолько приглушены, что они не мешают восприятию самого сознания. В индуизме есть такое понятие, как чистое сознание. И медитация или дхьяна – это именно такое состояние, где человек может созерцать свое сознание в чистом виде. Если мы попробуем подумать о том, какие состояния сознания присутствуют в нашей жизни, то мы поймем, что нам известно три состояния сознания, хорошо известно. Это бодрствование, это глубокий сон без сновидений, и это сновидение. Да, то есть, собственно говоря, вся наша жизнь проходит в трех состояниях сознания. Но древние йоги открыли, что существует четвертое состояние сознания, когда мы не спим, не бодрствуем и нам не снятся сны. При этом мы находимся в глубоком покое, как если бы мы спали, но мы при этом не спим. То есть наше сознание не выключается. При том, что в нашем сознании почти не идут никакие процессы. То есть нам ничего не снится, мы не видим никаких особых образов, не приходят какие-то либо особые мысли и так далее. Просто сознание существует само по себе. Сознание наблюдает само себя. Именно это состояние они назвали дхьяной. Именно это состояние является целью тех или иных практик, которые мы можем назвать медитацией. И с самим термином медитации есть некоторая путаница, потому что медитацией называют как саму практику, так и состояние, которое достигается в результате этой практики. Но, собственно говоря, практика это какой-то процесс. Это какой-то процесс. А состояние, которое достигается в результате этой практики, это состояние отсутствия процессов. Поэтому не совсем правильно эти две вещи путать. Поэтому я всегда говорю медитация как состояние и техника медитации или практика медитации, потому что это разные вещи. Так в чем же заключается техника любой медитации? Каким образом мы можем прийти к этому состоянию или вернуться к этому состоянию? Потому что это состояние уже есть. Все состояния сознания есть, мы в них просто входим. Когда мы засыпаем, мы не прилагаем никаких усилий. Если мы прилагаем усилия, мы не засыпаем. Да? Чтобы нам снились сны, нам тоже не надо прилагать усилий. Они просто нам снятся. Или мы их видим, или мы их не видим. Чтобы проснуться, нам тоже не надо прилагать усилий. Но некоторым надо все-таки. Сложно встать с утра и так далее. Но тем не менее мы просыпаемся. Хотим мы этого или не хотим, мы просыпаемся. Потому что это для нас естественно. Точно так же состояние медитации, четвертое состояние. Или как его называли еще в древности, турия, четвертое. Да, вот знаете, в шахматах есть фигура тура. Четыре фигуры таких. Этот же корень. Так вот, это состояние, естественно, присутствует в любой момент нашей жизни. И все, что нам надо просто войти в это состояние. Как можно в это состояние войти? Как можно его актуально ощутить? Для этого используются те или иные техники, хотя, еще раз повторяю, сами техники сами по себе не являются медитацией. И Это одна очень, ну, одна из очень больших путаниц, которые существуют в этой области. Потому что люди часто говорят, я практикую медитацию 10 лет. Но это не значит, что человек переживает это состояние, это не значит, что он может долго в нем находиться и так далее. Потому что практиковать и находиться в медитации – это разные вещи. Да? Можно практиковать и, тем не менее, так и не войти в это состояние. А можно, не практикуя, в него входить достаточно часто. И многие люди в него входят, даже не зная о том, что они занимаются медитацией. Я думаю, что многие ученые в него очень легко входят, многие там артисты в него очень легко входят и так далее. Почему это происходит, я вам объясню. Многие дети часто в него входят, в это состояние. Итак, что такое практика медитации? Для занятия медитацией используется нечто, что мы называем опорой для медитации. Опорой для медитации может быть что угодно. Опора может быть физическая, например, это ощущение в теле или дыхание. Опора может быть даже внешняя, в виде картинки или музыки. Да? Опора может быть внутренняя, в виде некого воображаемого объекта. Да? Опора может быть в виде мысли, как некое слово внутреннее. В общем-то, опорой для медитации может быть что угодно. Сама техника медитации заключается в том, что мы имеем некое особое отношение к опоре. Что такое особое отношение к опоре? Это то, что мы к ней все время возвращаемся. Когда мы занимаемся медитацией, мы в качестве опоры выбираем что-то одно выбираем, и мы не то чтобы заставляем свой ум возвращаться к опоре, но мы просто решаем, что опора является наиболее важным для нас в данный момент. Это несложно совершенно. Для того, чтобы подумать яблоко, нам не надо напрягаться. Мы просто думаем яблоко. Да? Или для того, чтобы наблюдать за дыханием, нам не надо напрягаться. Мы просто смотрим на дыхание, и мы просто видим вдох, выдох, и все. В этом нет напряжения. В этом есть просто принятие решения, некое намерение, что мы ведем себя так. Когда мы свой ум возвращаем все время к опоре, а когда я говорю ум, я имею в виду внимание, когда наше внимание постоянно возвращается к одной опоре, то рано или поздно оно становится однонаправленным. То есть оно все время крутится вокруг этой опоры. Да? Когда в какой-то момент эта опора исчезает из нашего внимания, а это обязательно происходит, потому что из нашего ума все исчезает рано или поздно, потому что внимание является не статичным, оно всегда динамичным. Есть такой древний образ, что наше внимание, как пчела, парит с цветка на цветок. Да? И как бы мы ни старались зафиксировать наше внимание в одном месте, оно все равно упархивает на какой-то другой цветок, на тот, на третий, на десятый. Например, вы сидите и читаете книгу. Да? Очень интересная книга, и вам очень нравится, вы полностью погружены в этот процесс. В это время работает радио или телевизор, и там говорят какие-то очень важные новости. Например, доллар стал стоить 20 гривен. Вы моментально это услышите. При том, что вы не знали, что будут говорить новую новость. Просто внимание упорхнет сразу к чему-то более важному. И все. Такое было у всех не раз, да? Внимание всегда движется. Так вот, когда наше внимание крутится вокруг одного цветка, вокруг опоры, а потом вдруг этот цветок исчезает, то внимание остается само собой. Ему нечего наблюдать, кроме самого себя. Те несколько секунд или мгновений, когда внимание наблюдает само себя, вот это, собственно говоря, это и есть техника медитации. Когда говорят о том, что есть много техник медитации, это неправильно, потому что сознание человека устроено одинаково у всех людей. И есть только одна техника медитации. Это постепенное уменьшение активности любых процессов в нашем сознании. Когда наше внимание направлено на какую-то опору, тогда все остальные процессы начинают затухать в сознании. И они перестают доминировать. То есть наше внимание перестает на них переключаться. Да? И они все становятся более спокойными, все более приглушенными и так далее. И наше сознание начинает успокаиваться. Оно успокаивается, успокаивается, успокаивается. В какой-то момент оно успокаивается до такой степени, что сама опора исчезает из нашего сознания. Потому что опора – это тоже процесс какой-то. Да? И когда возникает какой-то очень глубокий покой, тогда ни один процесс не идет в сознание, либо они идут не настолько сильно, чтобы отвлечь наше внимание. наше внимание остается только само на себе. Вот это и есть медитация. Техники медитации отличаются только по видам опоры и по видам отношения к опоре. Я уже говорил, что в качестве опоры могут быть выбраны различные объекты, и я их перечислял. А отношение к опоре может быть тоже разное. Может быть созерцание, может быть концентрация. Да? То есть, скажем, есть такие техники медитации, где все наше внимание сводится в одну точку. И для этого прилагаются достаточно большие усилия. Мы можем назвать это концентрацией. Да? Когда мы концентрируемся на каком-то объекте и делаем это достаточно долго, то все наше внимание сводится в точку. Поскольку внимание не может не двигаться, а мы не даем ему двигаться никуда, то оно начинает двигаться вглубь себя, само к себе. Да? И таким образом, каким-то таким скачком достигается очень глубокое самопогружение внимания. И это характерно именно для техник концентрации. То есть их надо практиковать очень долго, очень интенсивно, может быть, в специальных условиях, потому что все мешает концентрации, любой звук мешает концентрации, любой запах мешает концентрации, даже состояние нашей физиологии мешает концентрации. То есть для этого нужны специальные условия. Ну, условия монастыря, скажем, отшельничества и так далее, да, где выполняется много условий, чтобы ничего не мешало концентрации. Несмотря на то, что данная техника является достаточно сложной и длительной, она хороша тем, что эффект, который достигается в результате этой практики, очень яркий и хорошо заметный. То есть человек переживает внезапное самопогружение, которое потом называют просветлением или сатори и так далее. То есть как некий внезапный переход из одного состояния в другое, такой качественный переход. Если же мы относимся к опоре нейтрально, то есть если мы просто как-то так нейтрально созерцаем эту опору, да, то мы можем назвать это техникой размышления или техникой созерцания. В общем, к этим техникам относятся, ну, например, какие-то виды аутотренинга или такие так называемые ассоциативные медитации там, и так далее, когда, ну, скажем, человеку предлагается вообразить какой-то процесс, например, океан, и он как бы плавает в этом океане, и потихоньку в нем растворяется, он чувствует комфорт там, и так далее. И такая опора достаточно эффективно погружает человека очень глубоко в его сознание, но поскольку сам процесс остается, да, сама эта опора, вокруг которой мы крутимся, достаточно заметна, то есть определенный предел для погружения, потому что сама опора в какой-то момент начинает нам мешать. К этим же техникам вот, созерцания можно отнести слушание музыки. Например, когда мы слушаем какую-то очень красивую, невозбуждающую музыку, очень спокойную, да, наше сознание начинает автоматически успокаиваться. И оно будет успокоено до той степени, до которой нам позволит успокоиться эта музыка. Чем спокойнее музыка, тем более спокойно будет наше сознание. Чем эта музыка, можно сказать, медитативнее, тем глубже будет медитация. Но в какой-то момент сама музыка начнет нам мешать двигаться глубже. Да? И поэтому есть еще третий вид техник медитации, которые называют пустотные медитации. Это такие техники медитации, где опора, ну, как бы сразу считается неважной, где сразу она, ну, отношение к опоре таково, что она может быть утрачена в любой момент. В чем-то это похоже на концентрацию, в чем-то это похоже на созерцание. На концентрацию это похоже тем, что мы к опоре возвращаемся все время. На созерцание это похоже тем, что мы не напрягаемся. Мы не заставляем себя, наше внимание находиться в одной точке. Мы просто спокойно возвращаем наше внимание к этой точке, ну, к этой опоре. Да? И когда мы делаем это спокойно, без всякого напряжения, тогда в какой-то момент наше внимание может быть успокоено настолько, что опора будет потеряна сама по себе. Просто мы про нее забудем. Просто потому, что внимание успокоено. И все. И именно к этим техникам медитации относятся, скажем, дзенская медитация, дзадзен, да, так называемая, или дзогчен в буддизме, или дхьяна в йоге, ну и так далее. Вопрос.
А Иисусова молитва куда?
Да, можно сказать, что и практика Иисусовой молитвы, ее называют исихазом, да, вот, относится к такой технике медитации, которую бы я скорее связал бы с концентрацией, потому что Иисусову молитву повторяют в любых обстоятельствах, в любых условиях, но желательно при этом уединение, желательно, ну, как бы отречение, желательно, чтобы мало чего вас тревожило и так далее. Чем в более глубокий скит вы уходите, чем более глубокое затворничество вы уходите, тем более глубокий эффект Иисусовой молитвы вы переживаете. В индуизме тоже есть подобная практика под названием мантра-йога, где постоянно повторяется определенная фраза, состоящая из имен Бога, вот, или из его атрибутов, или из его качеств, да, и в этой фразе мы постоянно обращаемся, ну, как бы направляем наше внимание на нечто очень абстрактное, потому что Бог — это самый абстрактный объект. Мы не знаем, что такое Бог. Про все остальное мы знаем, а про Бога мы ничего не знаем. Хотя все говорят про Бога, но тем не менее ничего точно никому не известно. Да? Когда наше внимание направлено на столь абстрактный объект, то в какой-то момент наше внимание погружается само в себя. И если мы перейдем исихазом с греческого, то само это слово означает сияющая тишина. То есть достигается состояние тишины, в котором человек видит свет. Собственно говоря, когда человек долго практикует медитацию, то многие люди переживают похожее состояние. Да? То есть аналогично описывается это состояние и в йоге, и в дзен-буддизме, и где угодно. То есть всегда в буддизме это называется переживание сияющей природы ума. Скажем, индуисты это называют сиянием абсолюта. Ну и так далее. В общем, субъективно это переживается как очень глубокий покой, наполненный светом, блаженством, тишиной и так далее. Но это не так просто пережить, при том, что медитировать достаточно просто, и любой человек умеет это делать. В общем-то, учиться этому особо не надо, надо просто напомнить о том, как это делать. Да? Точно так же, как любой человек может научиться писать и читать, но самому это сделать достаточно трудно. Но если кто-то покажет, как это делать, то это легко, любой человек может этому научиться. Точно так же для практики медитации ничего особенного не надо. Надо просто какое-то количество объяснений, и все, и человек может самостоятельно заниматься. Но вот достигнет ли он столь глубокой тишины и покоя, что переживет внутреннее сияние себя, этого я вам гарантировать не могу. Это уже, ну, как бы более такая серьезная задача, которая не решается практикой.
Подібні стани свідомості, як свідчать іноземні автори, ми зустрічаємо і так само під дією психотропних речовин. Чим відрізняються ці стани, які ми отримуємо в такій ситуації від медитації, від результату медитації?
Я думаю, что по своему качеству это ничем не отличается. По своему качеству. Это только отличается по обстоятельствам и последствиям. Разница только в этом. Я сейчас уточню, о чем я говорю и о чем идет речь. Во всех древних школах, скажем, духовного поиска, таких школах, как шаманизм или тантра или древняя йога, использовались те или иные священные растения, так называемые, да? Сейчас их называют энтеогены, растения, которые направляют внимание к Богу. Эти растения считались проводниками или помощниками. Когда человек не мог достигать этого состояния с помощью какой-либо практики, тогда ему назначался помощник, который приводил его физиологию в такое состояние, где ему легче было бы погрузиться, да, погрузиться в это состояние медитации. И в древности это было очень совершенное, отточенное и совершенно понятная практика, достаточно безопасная. Но даже при этом данная практика не рекомендовалась подряд всем, только каким-то отдельным ученикам, которые другим путем не могли достигать этого состояния. То, как психоделики или психотропные вещества используются в современном мире, это полное безумие просто. И понятно, что большинство людей, они не приводят к медитации, они приводят в основном к саморазрушению на каком-то из планов или на всех планах, и на физическом, и на эмоциональном, на ментальном, и даже на духовном. То есть, опять же, сами по себе психотропные вещества являются только техникой, пускай очень сложной и достаточно, как бы это сказать, опасной, но техникой. Прием их не приводит к медитации. Большинство людей просто переживают тот или иной вид, скажем, кайфа или измененного сознания, но при этом они не переживают медитации. Да? Они переживают нечто интересное, но это не оставляет никакого особого следа, или если этот след остается, он может быть не совсем правильным, потому что в современном мире существует, ну, как бы совершенно бесконтрольное и безумное употребление всех этих веществ, которое, ну, как бы вряд ли может гармонизировать человека. Иногда случайным образом кто-то переживает какое-то достаточно глубокое состояние, и это стимулирует всех остальных молодых людей, ну, как-то продолжать эти попытки. Однако, по моим наблюдениям, я достаточно много встречал людей, которые употребляют различные психоделики. Большинство из них ничего в духовном плане не приобрели и скорее они себя разрушили.
Наразі є дуже багато шкіл, курсів, вчителів, які от прагнуть навчити людину медитувати, одначе більшість із них є чистою води шахрайством. Чим саме маніпулюють подібні школи, і чи можуть і як вони можуть зашкодити людині, чи багато таких ви зустрічали?
Действительно, довольно часто слово медитация является, или сам термин, просто одной из торговых марок, которые продают направо и налево, мы вас обучим медитации там и так далее. Вот. И, в общем-то, иногда продают достаточно правильную технику, которая сама по себе приносит достаточно правильные результаты, иначе бы она не продавалась бы вообще, если бы не было эффекта, никто бы это не покупал, можно так сказать. Но при этом это окружено настолько всякими какими-то мутными и сложными процессами, что у многих людей в результате возникает отвращение к практике медитации и сомнения по поводу того, что они практикуют и так далее. Многие учителя окружают это неимоверными тайнами, которые можно купить только за деньги и так далее. И это тоже отталкивает многих. Вот. И также действительно есть какие-то просто шарлатаны, которые, прочитав какое-то количество книжек или съездив в Индию, получив от кого-то посвящение, приезжают и начинают всех направо и налево инициировать непонятно во что. Вот. Если человек достаточно искренний, он может в какой-то момент спохватиться и, так сказать, ну, это такой вот известный пример очень, я не помню имя этого гуру. Достаточно искренний человек, он жил какое-то время в Индии, получил какой-то там ряд посвящений, и приехав в Россию, он создал достаточно большую группу людей, вот, как бы обучая их медитации, раздавая посвящения тоже и так далее. Потом в какой-то момент он так напугался всех этих практик, что резко ушел в христианство и всех своих учеников, так сказать, увел тоже в христианство, там раскаялся и так далее. Да, вот. Я сейчас не помню его имени, но в интернете можно найти. Вот. Это такой пример, ну, скажем, с моей точки зрения, в чем-то позитивный, в чем-то негативный. Но, по крайней мере, человек был искренний. То есть в какой-то момент, когда он не понял, что с ним происходит, он просто искренне в этом признался. Но есть очень много людей, которые просто, начитавшись каких-то книг или пройдя какие-то курсы, начинают направо и налево всех обучать там за деньги или еще за что-либо. И наносят достаточно большой вред окружающим, потому что как правило, правильная техника медитации, она не может принести вред, но есть очень много чего, что называют медитацией, да, и направление внимания на некоторые вещи достаточно опасно. Ну, скажем, например, направление внимания на нечто, что называют духами, или на нечто, что называют там какими-то существами других миров там, и так далее. Это почему-то тоже называют медитацией. Ну, как бы многие, да? Вот. И тоже очень так интенсивно практикуют и так далее. Но все, кто я встречал в своей жизни, практикующих в этой области, производили впечатление скорее сумасшедших людей, чем духовных, гармоничных и так далее. Скорее одержимых чем-то людей, я бы так сказал.
Ви говорили, що має бути опора медитації. Чи може ця опора мінятися, якщо взяти за опору яблуко, воно почне там червоніти, зеленіти. Мене найбільше цікавить про Ісусову молитву. Ісусова молитва не є одним словом, це аж, не знаю, чи згадували про неї, але це є аж шість слів. Господи Ісусе Христе, помилуй мене грішного. І поняття «мене» може бути постійно мінятися. Тому що мене зараз може бути одне, потім вона, та опора, зміниться, мене може бути, уявлення про себе може бути зовсім іншим. Скажіть, будь ласка, чи може там бути спочатку яблуко, потім грушка, потім стіл? І як?
Це правильне совершенно наблюдение, і именно так і відбувається в медитації. Поскольку наше сознание успокаивается, оно начинает функционировать по-другому. На каждом из уровней функционирования сознания опора может приобретать несколько другие черты или формы. Да? То есть, ну скажем, если мы наблюдаем за дыханием, в качестве опоры используется дыхание, то мы замечаем, что чем спокойнее наше сознание, тем спокойнее дыхание. Эти два процесса как будто бы зависят друг от друга. Да? И чем спокойнее дыхание, тем спокойнее сознание, чем спокойнее сознание, тем спокойнее дыхание. И получается такая положительная обратная связь, которая все время успокаивает дыхание, вслед за ними сознание. В какой-то момент дыхание успокаивается настолько, что мы его перестаем замечать. То есть опора трансформируется, да? Она как будто бы исчезает, растворяется. И в какой-то момент сознание начинает наблюдать само себя, потому что наблюдать уже нечего, дыхания нет. В случае с Иисусовой молитвой, те монахи, которые это практикуют, и если вы читали их, ну, как бы, отчеты, можно так сказать, да, у своей практики, они почти все говорят о том, что эта молитва, которая вначале звучит как «Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного», в конце концов превращается в два слова или даже в одно. То есть «Господи помилуй», например. То есть когда постоянно повторяется «Господи помилуй, Господи помилуй», и даже эти слова могут исчезать, потому что в конце концов возникает сияющая тишина.
Сколько часу вы практикуете медитацию? Как вы до этого дійшли? И до чего вас привел этот стан чистой сведомости? Что он вам дает?
Я думаю, что первые попытки медитации моей лично относятся к глубокому детству, потому что в глубоком детстве, ну, наверное, в тот момент, когда я начал понимать, что я есть, да, как любой человек в какой-то момент начинает понимать, я есть, я стал понимать, что в голову приходят мысли. Я это, несомненно, отчетливо видел, что не я думаю мысли, а они приходят в голову. И мне было очень интересно, что предшествует мысли. То есть я знал, что слову предшествует мысль. Она приходит, потом я ее произношу. Но я пытался заглянуть всегда, что предшествует мысли. То есть откуда мысль появляется. Моя попытка наблюдать за этим приводила меня куда-то очень глубоко вглубь себя, что я как бы так как бы терялся на время, да? На время как будто бы исчезал. И в этот момент начиналось какое-то такое сильное, приятное состояние. Настолько сильное, что оно меня пугало. Я сразу выходил из этого состояния. Да? То есть у меня учащалось дыхание и так далее. И я еще замечал, что мне очень мешает наблюдать за мыслью мое дыхание. В какой-то момент, когда я наблюдаю за мыслью, то дыхание начинает перебивать это состояние. Я как будто бы не могу следовать вглубь за мыслью, а мое внимание автоматически переключается на дыхание. И, наверное, это были первые попытки медитации, я так думаю. Это было, точно не могу сказать, может, в 10 лет, может, в 6 лет. Но это как-то оставляла след во мне, и я потом где-то лет в 14, может быть, прочитав несколько книжек по философии, я вдруг понял, что многие философы говорят о чем мне вроде бы знакомо, но как-то так смутно очень. Я вначале не мог понять, о чем речь, но какое-то сродство я чувствовал. И потом, прочитав целый ряд там религиозных книг, философских, там, ну, самых разных книг, это было достаточно много. Вот я встретился с этим термином «медитация», и я наконец-то понял, что речь идет о том самом. Да? И потом был еще очень-очень длинный период, ну, скажем, поисков техники там, и так далее. И в основном все эти, ну, как бы, вся моя практика была достаточно хаотичной и такой спонтанной, то есть просто слушание музыки какой-то или просто там сидение где-то в лесу и наблюдение там природы. Но в любом случае я всегда чувствовал, что в тишине что-то заключено, что-то кроме тишины, и что-то, что меня туда зовет как бы все время. Да? В 90-м году я наконец-то познакомился с трансцендентальной медитацией Махариши Махеш-йоги и ну, как бы обучился этой технике. И тогда практика медитации стала такой стабильной. Хотя само это движение Махариши вызывало у меня целый ряд вопросов и сомнений, тем не менее я почувствовал, что сама практика медитации очень эффективно меня направляет вглубь. И я действительно переживаю достаточно глубокие состояния. Ну, не очень часто, но тем не менее вполне заметно. Я, в общем, достаточно долго практиковал эту технику. Я даже стал учителем трансцендентальной медитации. Какое-то время работал в этом движении. Но потом этот ряд вопросов и сомнений так сильно накопился, что я с этим движением расстался и стал самостоятельно практиковать. И именно в этот период самостоятельной практики у меня сложилось какое-то окончательное понимание, что такое медитация. Читая различные книги и описания техники медитации, я увидел, что мое понимание ничем не отличается от того понимания, которое дают известные мастера медитации. Да? Я таким образом стал достаточно уверенным в том, что я практикую правильно. И, естественно, мне хотелось этим поделиться со своими друзьями, там, знакомыми и так далее, потому что всегда, когда мы испытываем что-то хорошее, мы хотим этим поделиться. Мы хотим разделить это с окружающими людьми. И я стал так потихоньку обучать, как-то так предлагать как бы вот этим заниматься. И во время самого обучения, ну, как бы вот это понимание медитации и понимание, как обучать и так далее, оно все время шлифовалось и оттачивалось. И я могу сказать, что на данный момент, ну, я достаточно неплохо понимаю. То есть я, в общем-то, ну, вижу, что я действительно могу обучать медитации. И я вижу, что те люди, которые под моим руководством обучались, практиковали достаточно долгое время, все они всегда мне говорили о глубоких изменениях в себе. Вот. И значит, все это работает, и все отлично. Значит, я не ошибаюсь.
Щодо глибоких змін у собі, є таке питання, чи будь-яка людина може починати займатися медитацією, тому що є багато людей, починаючи займатися медитацією, починається розрушуватися в них, що в них нанесено суспільством, дуже багато часом фальшивих речей. І є люди, в яких нема такого серйозного стержня, для них медитація починає їх вбивати особистість, можна так сказати, якщо мене правильно хтось зрозуміє. Чи потрібно щось зробити для того, якийсь перший крок, щоб мати якісь знання, отримати якусь фізичну підготовку, пізнати себе в кінці кінців, щоб не зламати якийсь стержень собі під час медитації? Чи є якісь техніки безпеки?
Да, действительно, можно сказать, что есть определенные сложности. И это скорее не связано с самой практикой медитации, потому что, еще раз повторяю, практика медитации сама по себе безопасна и естественна, потому что мы переживаем вполне естественные состояния, известные нам с детства. Ничего такого особо плохого в этом нету или опасного. Но, как правило, практика медитации не существует сама по себе. Она всегда сопровождается той или иной идеологией, да? Ну, как бы той или иной системой и так далее. И очень часто человек, пытаясь поменять свою идеологию на какую-то другую, действительно достаточно глубоко разрушает себя. Бывает такое, встречается. Да? Вот. И поскольку само состояние медитации придает определенную силу процессам, происходящим в нашем сознании, то действительно в случае некоторых людей это начинает приобретать не совсем здоровые формы. Да? И тут, конечно, хорошо бы присутствие человека, который хорошо в этом разбирается, который сам долго практиковал и так далее. И поэтому исторически существует такой институт, как учитель-ученик. Да? То есть как бы всегда говорится о том, что практика медитации безопасна в присутствии учителя, там та-та-та, та-та-та, очень много об этом говорится. И в этом есть определенный смысл. Хотя я не думаю, что это так опасно, как некоторые этого боятся и так далее. То есть большинство людей процентов, наверное, 90 людей, попрактиковав медитацию какое-то время, как правило, ее просто бросают, и все. То есть это остается неким таким эпизодом, ну, таким духовно-познавательным эпизодом в их жизни. И они потом это с удовольствием вспоминают, может быть, иногда возвращаются, но в очень редких случаях это доходит до такой фазы, где бы это становилось опасным для личности человека. Очень редко. Для этого надо интенсивно заниматься медитацией достаточно много лет, или же для этого надо иметь особые склонности, да, к этим занятиям. Это то, что, о чем говорил Паша в своем вопросе, почему некоторые ищут, идут по духовному пути, а некоторые не идут. Те люди, которые идут по духовному пути, как всегда, встречают определенные препятствия. На любом пути есть препятствия, и на любом пути есть опасности. И на любом пути есть учителя, которые позволяют нам обойти эти препятствия и опасности. Если мы начнем сейчас на этом концентрироваться, это получится еще одна лекция, ну, на этом вопросе. Поэтому лучше это в следующих лекциях или беседах будет когда-нибудь обсуждено.
І все ж, із чого варто почати людині, яка прагне практикувати медитацію, як знайти хорошого вчителя і як прийняти якусь хорошу, підходящу ідеологію, аби не бути ошуканим, а полетіти до щастя?
От я не знаю, якщо чесно. Тобто, я не могу дать гарантію, що какой-то учитель правильний или неправильный, или, ну, там, да, я все, что могу вам рассказать в этих лекциях или занятиях, это все, что я вам могу дать, это правильное понимание, что такое медитация. Если у вас будет правильное понимание, то, пользуясь этим правильным пониманием, вы сможете делать правильный выбор. Но за вас этот выбор я сделать не могу. Да? И всегда остается какая-то возможность, что понимание было неправильным, и выбор был неправильным. Ну и как бы... И, ну, в конце концов, это же жизнь. То есть мы иногда едим испорченную пищу, потом у нас тошнит, или мы бегаем в туалет. Хотя мы собирались есть вроде бы здоровую пищу, и нам рекомендовали, и там говорили, то покушай, это очень вкусно, и так далее. То есть такое всегда присутствует. На любом из уровней это присутствует. То есть как бы иногда мы что-то потребляем, что для нас не очень полезно, и так далее. Но, как правило, если мы вполне обычные люди, у нас у всех есть защитные механизмы естественные, да, и мы испытываем какое-то отвращение, естественное отвращение к тому, что произошло. И это является таким естественным предохранителем, который говорят нам, что ты сунулся куда-то не туда. Может, это подходит другим, но это не подходит тебе. Да? Поэтому просто надо следовать своим ощущениям и своему пониманию, и все. И в этих беседах я постараюсь вам это понимание дать. В заключение я хотел бы сказать, что я очень хочу обучать медитации. Я вижу в этом несомненную пользу практически для всех. И если у вас возникнет желание обучиться медитации у меня, а не искать еще какого-то учителя, то я с удовольствием с вами встречусь. Как точно это организовать, пока что еще не очень понятно, но, наверное, через радио Эзотера. Да? То есть через сайт радио Эзотера. Оставляйте там свои вопросы, заявки, и мы как-то на форуме радио Эзотера. Ну все, спасибо за внимание.
Дуже дякуємо, пане Борисе, за цікаву розповідь. Кого цікавить більше інформації, будь ласка, на форум радіо Езотера. Борис Капуста радо відповість на всі ваші запитання. Також ми плануємо продовжувати розповідь про медитацію в наступних програмах. Сподіваємося копнути глибше. Сподіваємося, що якось ви таки опануєте техніку медитації і досягнете стану чистої свідомості і розповісте нам в нашій програмі на радіо Езотера. З вами був Борис Капуста, вчитель медитації та ведуча Олена Кравченко, а також вся аудиторія зацікавлених, які задавали запитання. Дякуємо їм. До зустрічі!